эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. Сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили в годовщину революции РОС пообещал Грузии былую славу. Посла Германии в Грузии подозревают в личной заинтересованности в дружбе с грузинской мечтой. Льготные кредиты для своих. В Абхазии разгорается скандал из-за заявления министра экономики самопровозглашенной республики Кристины Асган. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В результате автобусной катастрофы в ночь на вторник в Болгарии погибли не менее 45 человек, в том числе дети. Еще 7 человек получили травмы и госпитализированы. Их жизни вне опасности, сообщила МВД страны. Всего в автобусе находились около 50 пассажиров и 2 водителя. Трагедия произошла около часа ночи на автомагистрали к югу от Софии. Автобус по невыясненным пока причинам врезался в заграждение и перевернулся. Согласно сообщениям, погибших было много, так как в автобусе вспыхнул пожар. Когда именно он загорелся до или после столкновения, также неизвестно. Дело об аварии расследует Генеральная прокуратура Болгарии. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения и военных советников. Об этом со ссылкой на собственные источники в американском правительстве сообщил телеканал CNN. Так, по словам источника, новый пакет военной помощи Киеву может включать в себя противотанковые комплексы «Джавелин» и минометы. США также рассматривают возможность отправки переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрингер» и российских вертолетов Ми-17, которые изначально предназначались для афганской армии. В Белом доме эту информацию комментировать отказались. По данным телеканала CNN, в администрации опасаются, что такой шаг Вашингтона может рассматриваться Москвой как серьезная эскалация ситуации. Ранее ряд американских СМИ сообщали, что разведка США считает вероятным вторжение России в Украину. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не может говорить о намерениях России, но нельзя скидывать со счета прошлые действия Москвы в отношении Украины.
Конечно, мы не можем говорить о намерениях Российской Федерации, но мы обеспокоены, потому что знаем, какой сценарий Москва использовала в прошлом. Если вы оглянетесь назад, как сказал госсекретарь, на 2014 год, то увидите, как Москва собирала силы на границе, а затем использовала провокацию как предлог, чтобы войти в Крым и на восток Украины. Почему мы очень четко высказались по этому поводу, подчеркнув, что любая эскалация или агрессивные действия вызывают серьезную озабоченность в Соединенных Штатах, но не только в Соединенных Штатах.
Москва может начать наступление с белорусской территории из аннексированного Крыма, утверждают источники агентства Bloomberg. В Кремле называют сообщение о готовящемся вторжении вбросами и не исключают, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов. В российской службе внешней разведки, между тем, сравнили текущее положение дел вокруг Украины с ситуацией в Грузии в преддверии событий 2008 года. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев считает, что Украина в любой момент может столкнуться с масштабным кризисом, результатом которого станет появление миллионов беженцев. Заявления прозвучали на фоне нового обострения российско-украинских отношений. Цитата. «В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах». Конец цитаты, заявил Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». По его словам, в такой ситуации привели действия Запада, который, как он утверждает, цитата, установил свой протекторат на Украине и довел общество до бесправия, отдельные слои населения до нищеты. Конец цитаты. Интервью главы Совбеза посвящено главным образом миграционному кризису на границе Белоруссии и стран ЕС. За него Патрушев также возложил ответственность на Запад.
Эхо Кавказа. Новости.
Число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в европейском регионе к марту будущего года, второй годовщине начала пандемии, может достигнуть 2 миллионов 200 тысяч человек. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения, основывая свой прогноз на нынешних трендах развития эпидемии в Европе. Недавно число смертей от COVID-19 в Европе превысило 1,5 миллиона, следовательно, За ближайшие 3 с небольшим месяца, по прогнозам ВОЗ, могут умереть еще около 700 тысяч человек. ВОЗ отмечают, что коронавирусная инфекция в последние недели вновь стала основной причиной смерти в большинстве стран региона. В 25 из 53 стран эксперты ожидают чрезвычайно высокую нагрузку на больницы в течение предстоящей зимы. В организации считают, что негативного сценария еще можно избежать в случае ускорения темпов вакцинации. Власти Израиля приступили к вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. От коронавируса прививочная кампания официально началась во вторник, но еще накануне в некоторых районах дети имели возможность привиться вакциной BioNTech-Pfizer. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ранее призвал родителей не препятствовать вакцинации детей, подчеркнув, что прививка безопасна и эффективна. Напомнив о нынешней волне заражений в Европе, Беннет отметил, что рост репродуктивного фактора наблюдается и в Израиле. По сообщениям израильских СМИ, прививку от коронавируса в стране могут получить до 1 миллиона детей от 5 до 11 лет. Дети получают треть взрослой дозы. По данным изготовителя, в этой возрастной группе эффективность вакцины Pfizer достигает 91%. Число мигрантов, пытающихся без необходимых документов попасть в страны Европейского Союза, выросло за первые 10 месяцев 2021 года на 70% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Европейского агентства по защите границ. Мигрантов стало на 45% больше по сравнению с 2019 годом, периодом до пандемии, и связанных с ней ограничений на пересечении границы. За 10 месяцев 2021 года агентство Frontex зарегистрировало 160 тысяч незаконных пересечений границы. Самый большой рост наблюдается на восточных границах Евросоюза, прежде всего на границе с Белоруссией.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Народный защитник Грузии Нино Ломджария сомневается, что третьему президенту Михаилу Саакашвили будет гарантировано право на справедливый суд. Очередное судебное заседание назначено на 29 ноября. К тому времени с большой вероятностью голодавший 50 дней Саакашвили сможет самостоятельно ходить. Сам Саакашвили в письме, приуроченном к 18-летию революции роз, пообещал Грузии былую славу. С подробностями в Зия Парисишвили.
«Миша, Миша, свободу Миши!» – скандировали десятки человек, растянувшие в центре Тбилиси живую цепь от площади Свободы до площади Республики. Отмечая таким образом 18-летие революции роз, они требовали освобождения и заключения третьего президента Михаила Саакашвили, одного из главных героев и автора событий почти 20-летней давности. Председатель нацдвижения Ника Мелия там же напомнил, что протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов также остаются в силе.
Уже идет мирная революция. Это процесс. И невозможно, чтобы режим, который пребывает не просто в политическом, но еще и в глубоком моральном кризисе, смог продлить свое существование.
Эту дату сам Саакашвили встречает в Горийском военном госпитале. Врачи довольны темпами восстановления его здоровья после 50-дневной голодовки. Сегодня, на 4-й день после ее прекращения, экс-президент встал на ноги, попытался сделать несколько шагов самостоятельно, сообщают медики. Более того, он распространил на своей странице в Facebook обращение, приуроченное к годовщине революции роз. В нем Саакашвили спустя 18 лет вновь клянется вернуть былую славу Грузии, которая, по его словам, до бархатной революции была лишь территорией, потом стала государством, но теперь опять в опасности. Заявление сторонников третьего президента о несправедливости его заключения и утере ценностей и достижений революции роз в годы правления грузинской мечты в самой правящей партии сочли неуместными. Значение тех событий было нивелировано самим Михаилом Саакашвили, считает глава юридического парламентского комитета Анри Оханашвили.
У революции роз было политическое значение, которое выражалось в ожидании демократического развития страны. Конечно, все были преисполнены ожиданий, но в итоге после революции роз вместо выполнения обещаний мы получили преступный режим.
За что, как неустанно повторяют в грузинской мечте, Саакашвили справедливо отбывает срок, и ему не следует рассчитывать на помилование или амнистию. Тем более, что против него в суде еще идут 3 процесса по делу о разгоне митинга 7 ноября в 2007 и разгроме ТВ и медиа, растрате около 9 миллионов лари за годы его президентства и, наконец, о незаконном пересечении госграницы в этом году. Но в том, что третьему президенту будет гарантировано право на справедливый суд, народный защитник Нолом Джария не уверена. Своими сомнениями она поделилась сегодня с журналистами во дворе Горийского госпиталя перед тем, как вместе с созданным при аппарате омбудсмена консилиумом врачей навестила Михаила Саакашвили. Важно, чтобы Михаилу Саакашвили было обеспечено право на справедливый суд. К сожалению, это не получилось на первых 3 судебных процессах. Напротив, были нарушены его права на справедливый суд и его доступность. У меня возникает вопрос, насколько его право на справедливый суд будет обеспечено. Там же Нино Ломджария подвергла сомнению утверждения Минюста о том, что решение перевести Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь не связано со вторым постановлением Страсбургского суда о временных мерах по делу Михаила Саакашвили от 18 ноября. Об этом постановлении стало известно накануне. В нем ЕСПЧ обязывает Михаила Саакашвили прекратить голодовку, а власти обеспечить его должное лечение в многопрофильной клинике, ссылаясь на заключение экспертов при аппарате народного защитника от 17 ноября. Власти дополнительно должны направить информацию Страсбургскому суду 24 ноября. Адвокаты рассчитывают, что после этого Европейский суд с учетом изучения видеокадров о насильственном водворении Саакашвили в гданскую тюремную больницу установит факт бесчеловечного обращения по отношению к бывшему президенту и нарушение его права на справедливый суд. Со время его содержания состоялись 3 судебных заседания, но Саакашвили не дали возможности присутствовать ни на одном из них. Министр юстиции Рады Брегад накануне пообещал, что после прекращения голодовки, возможно, экс-президента доставят в суд. Ближайшее заседание по одному из дел назначено на 29 ноября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии разгорается новый дипломатический скандал. В центре внимания посол Германии Хуберт Книрш, который в последнее время критикуется оппозицией и некоторыми СМИ за высказывания, которые противники власти считают проправительственными. Впрочем, в этот раз послу досталось от немецкого издания «Бильд», предположил, что у германского посла могут быть личные интересы в демонстрации лояльности по отношению к грузинской мечте. Владимир Унанянц выяснял подробности.
Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш вынужден защищаться. Публикация в немецком издании «Бильд» поставила дипломата в откровенно неудобное положение. Статья, в которой автор ставит под сомнение беспристрастность главы германской дипмиссии в контексте политического противостояния в Грузии, добавила послу проблем. За последний год, начиная с парламентских выборов 2020 и заканчивая последними муниципальными, дипломат отличился целым рядом довольно жестких высказываний об оппозиции и безоговорочно признал легитимность официальных результатов обоих волеизъявлений Грузии. Грузинского народа. За это господин Книрш был не раз критикуем оппозиционными политиками и СМИ. Нынешняя же публикация лишь подлила масло в огонь. В материале говорится о поддержке, которую дипломат якобы уже многие годы оказывает правительству грузинской мечты, а также об источниках дохода супруги Книрша. В частности, автор подчеркивает, что Ева Мария Книрш преподает в Кутаистском международном университете, куда фонд «Карту», принадлежащий семье Бедзины Иванишвили, осуществил большие инвестиции. Кроме того, приводятся другие источники дохода семьи, прямо или косвенно связанные с основателем грузинской мечты.
С весны 2021 года супруга посла работает приглашенным преподавателем в области компьютерных наук в Кутаистском международном университете. Университет получил государственное финансирование в размере 145 тысяч евро в 2019 году и 610 тысяч евро в 2020 году. Это контрастирует с единовременной инвестицией в размере 1 миллиарда евро со стороны фонда «Карту», который принадлежит семье олигарха и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили. Это не скрытые платежи, а сумма, за которую университет благодарит своего щедрого благотворителя на главной странице веб-сайта. Работа Евы Марии Книрш в университете олигарха – не единственный источник доходов. Семейный бюджет посла Германии из источников, близких к правительству.
Говорится в статье. В ответ на публикацию Хуберт Книрш распространил заявление, в котором отверг обвинение и дал понять, его деятельность и деятельность его супруги никак не влияет на его объективность как посла Германии. Что же касается интерпретации, то любой желающий волен высказывать свое мнение.
Одно из немецких интернет-изданий опубликовало статью о моей работе в Грузии и наших отношениях с неправительственными организациями, а также о работе, которую моя жена выполняет в Кутаистском международном университете. Все могут свободно формировать собственное мнение о моей деятельности или озвучивать это мнение. Статья никак не повлияет на наше хорошее сотрудничество с грузинскими неправительственными организациями. Мы продолжим работать ради свободы собраний, политического плюрализма в Грузии и деэскалации напряженности между политическими силами. Что касается моей супруги Евы Марии, я поистине горжусь ее интенсивной и профессиональной деятельностью, которая предполагает образование грузинских студентов в контексте компьютерных наук. Я также горжусь ее гражданской и общественной активностью.
Примечательно, что среди респондентов, с которыми беседовал автор статьи, представители грузинских правозащитных организаций, в частности, руководитель НПО Тбилиси Прайд, занимающийся правами ЛГБТ-сообщества Георгий Табагари и представители грузинского офиса Transparency International Георгий Униани. Последний считает, что интерес немецкой прессы к деятельности посла и его супруги не случайен, так как речь идет о Грузии, где власть пытается контролировать все процессы.
Очень печальный факт, что у общественности возникли вопросы в отношении посла Германии в связи с тем, что его высказывания в адрес правящей партии были менее критичны относительно результатов парламентских и муниципальных выборов. И сейчас продолжением этого стали вероятные связи посла, которые вызывают дополнительные вопросы. В частности, присутствует ли тут конфликт интересов. В других развитых демократических странах это, возможно, не было бы проблемой. В стране, где институты не находятся под контролем правящей партии или не финансируются ею. Но в Грузии, где все это есть, эти вопросы требуют большего внимания.
Со своей стороны, Георгий Табагари считает недопустимым тот факт, что официальный представитель одной из ведущих демократий защищает партию власти от критики неправительственного сектора. В частности, Табагари обращает внимание на протесты НПО в связи с выдвижением в июне прошлого года в Комитет ООН по правам человека на тот момент представительницы грузинской мечты Софию Келадзе. Ее профильные неправительственные организации обвиняли в гомофобии и ксенофобии. Тогда, отмечает Табагари, Книрш раскритиковал не сомнительное выдвижение, а протест НПО.
Вопрос Келадзе не является незначительным. Этот человек был председателем парламентского комитета по правам человека. Она была одним из проводников политики, направленной против прав человека. Она была инициатором внесения определения брака как союза мужчины и женщины в Конституцию. С ее стороны было такое огромное количество неприемлемых заявлений в то время, когда она была членом парламента, что поддержка в ее адрес со стороны посла Германии или любого другого западного дипломата выглядела очень странно.
Также Книршу припомнили, как в июне 2020 года он публично раскритиковал заявление Федеральной прокуратуры Германии по поводу убийства Зелимхана Хангушвили в Берлине в августе 2019 года. По версии следствия, мотивом убийства могло быть противодействие пророссийскому правительству Грузии. На это Книрш официально заявил, что это вводящая в заблуждение формулировка и что немецкие правоохранительные органы не намеревались каким-либо образом характеризовать правительство Грузии. В том же, что касается работы супруги посла в университете, построенной нам на деньги Бедзины Иванишвили, автор статьи признает, что Министерство иностранных дел Германии не видит проблем с трудоустройством Евы Марии Книрш. Более того, в МИД ФРГ прямо заявили, что поддерживают профессиональную деятельность партнеров, командированных сотрудников за рубежом, и что о деятельности госпожи Книрш им известно. Тем не менее, член Европарламента Виола фон Крамон, курирующая вопросы Грузии в Комитете по продвижению демократии и наблюдению за выборами, в комментарии Bild не столь лояльна германскому послу и его супруге.
В политическом политически поляризованной стране, будучи супругой посла Германии, она оказалась лишена какого-либо политического чутья, работая в университете, который на 99% финансируется олигархом, стоящим за правящей партией. Конечно, здесь есть конфликт интересов в отношении политической задачи ее мужа. Лично я считаю, что это очень проблематично и могу только настоятельно рекомендовать прекратить все виды деятельности, которые приносят доход по государственным контрактам.
Тем не менее, хотя Кутаисский международный университет действительно в значительной степени финансируется Бедзиной и Иванишвили, в целом, по мнению опрошенных журналом экспертов, доходы от этого вида деятельности, которые нередки для партнеров послов, кажутся слишком низкими, чтобы можно было говорить о коррупции. И вряд ли работа супруги Хуберта Книрша влияет на его позицию в отношении грузинской мечты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сообщение министра экономики самопровозглашенной Республики Абхазия Кристины Озган об отправке в Москву на согласование бизнес-проектов для получения льготных кредитов на 10 миллиардов рублей вызвало недоумение у местных экспертов. Отбор проектов осуществлялся непрозрачно, без объявления конкурса и не освещался в СМИ. Ситуацию нашему корреспонденту Елене Заводской прокомментировал экономист Ахра Аристава.
На расширенном совещании президента Абхазии Аслана Бжания с членами правительства, президентской администрацией и руководителями госучреждений речь зашла о программе льготного кредитования бизнес-проектов. Министр экономики Кристина Озган сообщила, что отобраны проекты на 10 миллиардов рублей и направлены на согласование в Москву. Эта информация стала сюрпризом для общественности. Казалось бы, Министерство экономики провело грандиозную работу, но при попытке найти хотя бы какие-нибудь следы этого титанического труда, результат оказался нулевым. На сайте Минэка нет ни одного упоминания ни о программе льготного кредитования, не о проделанной работе по отбору проектов. Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Республики Абхазия и бывший сотрудник администрации президента Ахра Аристава прокомментировал озвученную министром экономики информацию и выразил недоумение в связи с тем, что проекты были отобраны в тайне от общества и без проведения конкурса.
Вопрос был задан министру экономики Озган по поводу льготного кредитования российскими банками. Она сказала, что уже проекты отобраны и отправлены. Без объявления не были определены приоритеты, не была приоритетность определена и по районам. И, естественно, без всяких конкурсов. Нету никакой информации. Единственная была информация, ранее озвученная президентом, о том, что выделена сумма до 3 миллиардов рублей на кредитование бизнеса с российскими банками.
По словам Ахры Аристава, программа льготного кредитования началась в 2015 году и была рассчитана на долгосрочные кредиты абхазским предпринимателям сроком до 10 лет с низким процентом годовых. Но пройти согласование в Москве очень трудно, потому что требования к бизнес-планам очень серьезные.
Я думаю, что это чисто случайно в рамках совещания вопрос возник. И вот это вот так вот неожиданно информация всплыла. Стиль такой скрытый, он ничего хорошего не даст стране. Из прошлой практики 36 проектов отправили, 9 получили одобрение. Сейчас, я думаю, что по той же идет схеме. Туда надо отправлять проекты опытных предпринимателей. Дело в том, что там очень высокие стандарты по доступу к кредитованию. Надо иметь опыт составления ежедневного плана работ. У нас таких предпринимателей немного. Поэтому было важно объявить конкурс.
Закона о тендерах в Абхазии нет, поэтому обязать проводить конкурсный отбор проектов нельзя. Но такой закон, по мнению Ахры Аристава, необходим.
У нас, к сожалению, закона нет. Закон готовился. Кстати, об этом законе говорили и те, кто сегодня у власти. Они тоже говорили, что этот закон нужен. К сожалению, я пока не слышал, чтобы хотя бы какой-то проект где-то рассматривался. Тем более в условиях, когда страна вышла из войны, из блокады, когда нету в стране капитала. Это такой определенный способ доступа людям к более дешевым деньгам, чтобы граждане, в первую очередь Республики Абхазия, встали на ноги. Это инструмент создания класса собственников, это тот же средний класс. И, конечно, это важно делать, чтобы не было перекоса в сторону инвесторов. Инвесторы тоже важны, но более важнее создавать класс собственников в своей стране.
Реализация запущенной в 2015 году программы льготного кредитования проводилась на тот момент Министерством экономики при содействии Государственного инвестиционного агентства. Для отбора проектов была создана комиссия, в которую входили несколько министров и депутаты парламента, что исключало, по мнению Ахры Аристава, лоббирование, обеспечивало справедливость и помогало избегать политизации. Источник в парламенте сообщил, что ни один депутат в этом году не привлекался к работе в комиссии по отбору проектов, что дает основание сомниться в том, что она вообще была создана. Ахра Аристава уверен, что в стране невозможна политическая стабильность до тех пор, пока единственным способом получить доступ к финансам будет приход своих людей к власти. Показательно, что на официальном сайте Министерства экономики раздел «Поддержка предпринимательства» никакой информации не наполнен. Можно узнать только, что раздел в разработке. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Возникнет ли новый кризис? Какие планы у Единого национального движения и что противопоставит им мечта? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Один из этапов политических перипетий завершился с переводом экс-президента в Горийский госпиталь. Однако последнее его обращение, в котором Саакашвили призвал своих единомышленников продолжить борьбу, экс-президент практически заявил о начале нового этапа противостояния. В этом убежден один из лидеров правящей партии Георгий Вольский.
«Вы должны начать внутриполитические разборки, а кроме того работать над разными законопроектами в парламенте, а заявление о том, что все равно останетесь на улице, хотите радикализма и вот еще что придумали – внеочередные выборы».
Обратился Вольский к оппозиции. «Ситуация в государстве действительно может накалиться», считает политолог Заалан Джапаридзе. Однако на этот раз козыри в руках грузинской мечты.
Естественно, перевод Саакашвили оппозиция представляет как собственную победу, но власти используют эту ситуацию, чтобы заработать политические баллы. В случае напряжения обстановки лидеры государства заявят, что всячески пытались разрядить этим переводом Саакашвили ситуацию, о чем и просил Запад.
Политический кризис на данном этапе не завершится, уверены респонденты «Резонанси», поскольку обе стороны настроены на продолжение общения в прежней тональности. Теперь Саакашвили будет готовиться к суду и оттуда будет привлекать внимание населения, поскольку у него есть способность постоянно быть в центре внимания, а власть не сможет долго тянуть судом. За год процент заболевания коронавирусом среди детей вырос в два раза, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. В 2020 году средний показатель заболеваемости среди несовершеннолетних составлял 10% от общего числа инфицированных. В 2021 эта цифра возросла до 20,4%. Медицинский директор детской клиники имени Яшвили Иван Эчхаидзе уверен, что связано это с низкими темпами процесса вакцинации населения.
Для большей защиты детей в большинстве стран мира приняли решение о вакцинации с 12 лет, если, конечно, родители того пожелают. В Грузии этот процесс пока не активен, но с каждым днем все набирает обороты. В клинику Яшвили с момента объявления о начале программы вакцинации детей приводили по 2 ребенка в день, но в последнее время прививаем по 8-10 детей.
В отличие от других штаммов, риск заражения штаммом Дельта выше на 70%, утверждают инфекционисты. Однако стоит отметить, что вакцина намного эффективнее действует на детей, пишет издание. Представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе предлагает называть Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии личным министерством Тейцулукиани. Причин тому множество, утверждает правозащитник, но последней стало решение представителей ведомства не приглашать на брифинг большую часть СМИ. Некоторые из неприглашенных журналистов все же пришли, однако их не впустили в здание.
«Обману, если скажу, что был очень удивлен решением Цулукиани. Нет сомнений в том, что министр не захотел отвечать на неугодные ей вопросы, с которыми к ней обращаются критические СМИ. Таким образом, от них и избавились».
Цитирует Саладзе информационное интернет-агентство «Нет-Газети». Одной из самых серьезных проблем в министерстве юрист называет постановление министра, принятое в апреле текущего года. Согласно этому постановлению, в ситуации, которая будет представлять опасность любой коллекции или экспонату, министр имеет право направить своего представителя в любую структурную единицу Национального музея для изучения ситуации. С одной стороны, ничего плохого в этом нет, говорит Саладзе. Однако фактически этим постановлением министр создала прочную юридическую гарантию того, что в системе Национального музея у нее будут свои глаза и уши, а также влияние на директоров, считает Саладзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
В Тбилиси активисты «Живой цепью» отметили 18-ю годовщину революции Роз. Организатором акции выступила телеведущая Нанука Журжулиани. Она говорит, что революция Роз достигла важного этапа совершеннолетия. Участники акции отметили, что творец революции, экс-президент страны Михаил Саакашвили, должен быть на свободе. К акции сегодня присоединились и члены Единого нацдвижения, в том числе ее лидер Ника Мелия. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что после революции Роз, по итогам которой он и его команда пришли во власть в 2003 году, Грузия из территории превратилась в государство. «Грузия была во тьме и расцвела», написал Саакашвили в Фейсбуке. Из военного госпиталя в Горе, куда он был переведен после длительной голодовки в тюрьме. Экс-президент считает, что, цитата, «революция Роз сделала Грузию суперзвездой региона, стала источником вдохновения для миллионов людей. О наших реформах говорил весь мир, поэтому Грузия заслужила особую ненависть врага. Наша страна вернет былую славу и величие», конец цитаты, написал Саакашвили в Фейсбуке. Напомним, в ноябре 2003 года в Грузии началась серия мирных народных выступлений, что привело к отставке президента Эдуарда Шеварднадзе 23 ноября и смене власти в стране. Трехсторонние переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна приурочены годовщине подписания заявления о прекращении огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта состоится в Сочи 26 ноября. Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча пройдет по инициативе российского лидера. Цитата, особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей, говорится в сообщении. Также Путин проведет отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном, сообщает российское агентство ТАСС. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились провести встречу и в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита «Восточного партнерства». Третий президент Армении Серж Саркисян, уже два года проходящий в качестве обвиняемого по делу о дизельном топливе, привлечен в качестве обвиняемого и по другому делу, на этот раз о взятке. Как сообщает радио Азатутен, это уголовное дело, возбужденное еще три года назад на основании жалобы бизнесвумен Сильвы Амбарцумян, по которому обвиняются второй президент Армении Роберт Качарян и бывший руководитель его аппарата, а ныне депутат оппозиционной парламентской фракции Аястан Армен Геворкян. В расследующем деле антикоррупционном комитете подробностей не представили, только сообщили, что привлекли экс-президента в качестве обвиняемого и сегодня вызвали его на допрос. Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений, сообщил в беседе с радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Официальный Тбилиси оставил без внимания перестановки в правительстве самопровозглашенной Республики Абхазия, в частности, назначение главой МИДа Инала Арзенба. Между тем, оно может поставить перед Тбилиси довольно деликатный вопрос, так как Арзенба предъявлены обвинения прокуратурой Украины. Последние заявления абхазского политика также не вызвали в официальном Тбилиси никакой реакции. Равнодушием грузинских властей заинтересовался Ираклий Орагвелидзе.
Глава МИД самопровозглашенной республики Инал Арзенба в своем недавнем интервью абхазскому телевидению рассказал о своем видении приоритетов ведомства, которое он возглавил. Автор молодежных проектов «Будущее Абхазии», «Гордость Абхазии» и «Послы доброй воли» настаивает. Главная задача – признание Грузии государственного суверенитета Абхазии.
Женевские дискуссии остаются единственным многосторонним форматом, в котором Абхазия имеет представительство. В связи с этим это очень важная площадка, и здесь наш четкий приоритет тоже понятен. Это признание государственного суверенитета со стороны Грузии, подписание двустороннего соглашения о неприменении силы. Это, очевидно, сложный путь. Понятно, что он не быстрый, понятно, что будут препятствия, понятно, что легко нам это точно не дастся. Но будем двигаться настойчиво на этом направлении.
Инал Арзенба был назначен главой министерства еще 17 ноября. Однако в Тбилиси никак не прокомментировали это назначение. Экс-министр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарешвили причину этого видит в неспособности МИДа Грузии адекватно реагировать на ситуацию в Южном Кавказе.
Ни для кого не секрет, что Инал Арзенба – прямой назначенец Москвы. Он из поколения абхазских политиков, не контактировавших с политиками Грузии. Это чисто российский, разработанный в Кремле проект. Его назначение является очередным шагом ползучей аннексии России и Абхазии. Вот только возникает вопрос, а что делали грузинские власти для недопущения этой ситуации? Ведь еще в прошлом году абхазский де-факто президент предлагал консультации между Тбилиси и Сухуми и даже собирался внести такой пункт во внешнюю концепцию Абхазии. Как отреагировали на это в Грузии? Глава МИД Грузии Залкалиани, как и другие политики от партии власти, высмеяли эту идею, после чего де-факто власти Абхазии под давлением оппозиции вычеркнули этот параграф из повестки. Заявление Арзенба является прямым свидетельством того, что теперь Женевская площадка остается единственным местом для консультаций сторон. Получается, что грузинские власти подыграли Кремлю. Возможно, эти переговоры принесли бы результат, но теперь это окно закрыто.
Учитывая специфику Женевского формата, возможно, Инал Арзенба будет принимать в нем участие лично, и неясно, как официально Тбилиси будет контактировать с ним, учитывая, что в 2015 году прокуратура Украины заочно предъявила обвинение Арзенба в подготовке к изменению государственной границы Украины и другим статьям. По мнению Пааты Закарешвили, назначение Арзенбы показывает и другую, вторую цель Москвы.
По всей видимости, посещение третьих стран Арзенба вызовет негативную реакцию Украины. Скорее всего, и в этом состоит тактическая задумка Москвы. Ей выгодно, если один из лидеров Абхазии не будет иметь возможности вести переговоры за спиной России. Поэтому, думаю, переговоры в Женеве будут проходить без его участия, иначе последует весьма жесткая реакция Украины, и не думаю, что власти Швейцарии пойдут на обострение ситуации.
В свою очередь, по мнению политолога Георгия Габранидзе, в международных вояжах Арзенба многое будет зависеть от принципиальной позиции украинской стороны.
Политическое руководство Украины может потребовать, к примеру, от Турции, с которой у нее прекрасные отношения, ограничить передвижение Арзенба по своей территории, где проживает значительная часть абхазской диаспоры. Что касается женевских консультаций, то тут многое будет зависеть уже от принципиальной позиции грузинских властей. Не думаю, что Украина будет требовать задержания разыскиваемого главы абхазской делегации на важной международной площадке, хотя, думаю, не стоит исключать и этот вариант.
Что касается дальнейших перспектив молодого абхазского политика, то, по мнению Пааты Закарешвили, ему придется приложить немалые усилия для преодоления сопротивления внутренней аудитории, которая в штыки воспринимает попытки Москвы добиться от абхазской власти продажи недвижимости иностранцам.
Пока сложно сказать, сможет ли сделать что-либо Ардзинба на внутриполитическом поприще, так как противостоять ему будут опытные абхазские политики. Поначалу они возьмут паузу, но затем, очевидно, постараются противопоставить ему общественное мнение в непопулярных в Абхазии вопросах. Если ему удастся с честью выйти из этих баталий, его будут и дальше продвигать в направлении президентского кресла. Если же нет, то Россия возьмет очередную паузу.
Напомним, Инал Ардзинба был сотрудником администрации президента России. До 2018 года работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На минувшей неделе в Турции находилась большая делегация представителей властных структур самопровозглашенной Республики Абхазия. В частности, во время визита они встретились с несколькими депутатами турецкого парламента от правящей партии. Сегодня с одним из абхазских делегатов, руководитель парламентского комитета Астамуром Логуа, беседовал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Почти неделю заняла рабочая поездка в Турецкую республику большой делегации из Абхазии. В городе Измит, что в сотне километров от Стамбула, она приняла участие в съезде Федерации абхазских культурных центров Турции, избравшим нового председателя. Затем в Стамбуле была в гостях у местного абхазского культурного центра. И, наконец, в Анкаре абхазские парламентарии встретились с рядом депутатов турецкого парламента. Председатель комитета по межпарламентским связям парламента Абхазии Астамур Логуа рассказал сегодня «Эхо Кавказа».
Надо отметить, что это первые альтернативные выборы, где было два кандидата на пост главы Федерации абхазских культурных центров. Достаточно известные в Абхазии люди. Один из них Орал Бганба, который является главой одного из центров в городе Атапазар. Второй Мурат Махари. Стамбул занимается бизнесом. Он приезжал не раз в Абхазию. Большой патриот нашей страны. Победу одержал Марат Махари. Его выбрали большинство голосов. Как мне кажется, тут проигравших нет. Мы очень вообще все надеемся на то, что эти люди будут работать совместно и все у них будет получаться. Мы надеемся на то, что еще интенсивнее станут наши контакты и еще больше проектов мы сможем совместно реализовать.
Ну, мы следили, конечно, в Абхазии. Снимки в соцсетях появлялись, как наш спикер там танцевал абхазский танец. Очень многих это привлекло. Это где происходило?
Встреча, организованная в городе Стамбул, абхазским культурным центром. Много людей присутствовало. Туда были приглашены мы, как депутаты парламента. Я должен отметить, что в рамках вот этого визита у нас была запланирована встреча с нашими коллегами из турецкого парламента. И мы эту встречу готовили. Ну, безусловно, была встреча отдельно с представителем диаспоры, абхазом по происхождению, знаменитым человеком, которого знают в Абхазии, депутатом ФАПа, уже известную в Абхазии фотографию, когда он зашел в урну,
да,
и имел возможность провести выборы президента тогда в Турции. Да. Потом была встреча и с представителями правящей партии, нашими друзьями, депутатами турецкого парламента, которые тоже хотели с нами встретиться, проговорить ряд вопросов, какие, например, интересуют нас по Турции. Мы, конечно, задавали одни и те же вопросы, которые долгое время задаем, но надеемся, что, как говорят, step-by-step, шаг за шагом, снимать все эти вопросы, связанные с свободой перемещения, связанные с открытием морского сообщения, связанным, самое главное, с признанием Турецкой Республики абхазской государственности.
Ну вот Энгин Паба, да, есть еще сегодня в парламенте Турции представители абхазской диаспоры?
Да, конечно, есть еще представитель Левент Эшпа, его зовут, но, к сожалению, у него был загруженный график, и мы с ним не смогли встретиться.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И время для рубрики «Картинки с выставки». «Вы слушаете Билла Эванса, и мир вокруг вас превращается в гуашь», сказал один музыкальный журналист о великом джазовом пианисте. Примерно так же думает о его творчестве и Дато Пайлодзе. При разгоне в Тбилиси 9 апреля 1989 года советскими солдатами мирного митинга, в котором он принимал участие, Дато навсегда лишился зрения. С тех пор в его жизни есть музыка, слушая которую он видит и картину. Материалы серии «Я и музыка» музыка подготовила Кэти Бочуришвили.
Мадам, мадемуазель, месье, ду пианист Билл Эванс.
Это моя первая любовь в джазе, величайший пианист. Телониус Бонг, и композитор, и пианист. Ну, Дюк Эллингтон, это величайший аранжировщик и композитор. Майлз Дэвис, Джон Колтрейн, много-много очень. Вместе с обитием в Тбилиси в 89 году, 9 апреля. Я тоже там был этой ночью, когда там демонстрацию разгоняли десантники. И вот тогда пуля попала, и я лишился боеприпас. Так что я на 100% слепой. Друзья, я очень все удивляюсь, как я эти диски нахожу. Ну, потому что у меня шкаф полон дисков, где-то 1500-1800 дисков. Я скажу, надо разбираться, да? Я скажу, захотел послушать, скажем, там Джона Колтрейна, ну, какой-то концерт, как его найти, да? Мне все они классифицированы, у меня отдельно пианисты, скажем, лежат, отдельно саксофонисты лежат, а место трубачи, а место басисты, а отдельно трамбонисты. А потом уже, скажем, вот в пианистах, я знаю, что вот в этом ряду у меня лежит Телониус Монг. А уже Телониус Монг, и слава богу, у меня память хорошая. Так что уже Телониус Монг, я уже знаю, что какой диск где лежит после чего. Классифицирую как? Телониус Монг. У меня, скажем, 28 концертов Телониус Монга. Да? Сначала у меня лежат столбиком они лежат. Сначала концерты, лайвы, живем, как-то он исполняет, а потом уже по годам, вот так. Когда музыкант делает альбом, там обязательно какая-то или идея, или концепция. Очень часто они посвящают кому-нибудь, какому-нибудь великому музыканту тоже. Это надо сначала до конца, это как книга. Прочитать сначала до конца, это все прослушать, пройти. А эти композиции как главы в книгах. Это надо целиком послушать и воспринять. А во время, когда я это слушаю, я ухожу в музыку, я там, объяснить, очень трудно это сказать. Я только слушаю, что они делают, как они делают, я наслаждаюсь этим. Я ни о чем не думаю. Если я начну о чем-нибудь думать, эта музыка останется там, для меня. Я в музыке, я вместе с ними там.
многие приезжали. Больше всего я счастлив, что удалось слушать Петру Чаянин прелести. Ну, сольный концерт играл, только один он был. Абсолютно потрясающий концерт. У меня сейчас Джоло Ванну приезжал, Кристиан Макбрайт приезжал, Монти Александр, а всех не перечислишь. После концерта я и с Джоло Ванну разговаривал, и написал мне несколько дисков. И с Кристианом Макбрайтом тоже беседовали. Терри Бланшард приезжал, мистер Трубач тоже очень хороший. Знаешь, она успокаивает вообще, музыка. Она вообще мне помогает жить. Когда я, скажем, 3-4 дня эту музыку не послушаю, как у наркомана ломка начинается. Мне она нужна, без нее я не могу. А что было в человечестве, если языка не было, не разговаривать не умели, или рисовать не умели, или писать не умели. А? Не так интересно было жить. Гораздо беднее, конечно. Музыка – это великая вещь. Вообще чудо это. Человек может музыку писать. И чудо, как он может воспринимать музыку. И все по-разному воспринимают. Но есть люди, которых музыка вообще не интересует. Да? А есть люди, которые без музыки жить не могут.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
Дача Семена Серебренникова, возведенная в конце XIX века и сочетающая в себе замковый стиль с дачным модерном, сегодня является одним из примеров качественной и продуманной реставрации в столице самопровозглашенной Республики Абхазия. Из Сухуми об этом проекте рассказывает Дарья Пабба.
На излете 19-го столетия в Сухуми, рядом с ботаническим садом, который был создан генералом Николаем Раевским за несколько десятилетий до этого, был выстроен белоснежный двухэтажный дом. Как описывал в своей книге старый Сухум историк Анзора Гумао, хозяином этого особняка был шведско-подданный горный инженер Семен Серебрянников. Главным украшением здания, которое ловко сочетало в себе дачный модерн и замковую архитектуру, была трехэтажная башня, которая возвышалась над основным двухэтажным корпусом дачи. Интересной особенностью здания был многогранный остекленный эркер, венчающий правый угол. В 1904 году в здании особняка расположился пансион, а в 1916 году Семен Серебрянников передал его администрации Сухумского общества сельского хозяйства, которое открыло здесь музей. Но с приходом советской власти судьба дачи круто изменилась. Зданию надстроили третий этаж, эркер демонтировали, а фасад очистили от внешнего декора. Таким образом, особняк полностью изменился, и от прежнего изящества не осталось почти ничего. Несмотря на то, что в 1990-е годы здание сильно пострадало и с течением времени лишь разрушалось, в нем продолжали работать люди. Бывшую дачу Семена Серебрянникова разделили между собой Ботанический институт и Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии. В 2011 году для восстановления особняка пригласили молодого абхазского архитектора Тимура Ломия.
Я занялся реставрацией. Заказ был от управления капитального строительства. Я пришел, здание было в плачевнейшем состоянии. Ну, вы, наверное, все знаете, что в советские времена полностью вся лепнина была содрана. Они пытались советский конструктивизм, наверное, сделать. Надстроен третий этаж, убраны какие-то элементы фасада, балконы, там все перестроено. В прямом смысле этого слова трехэтажная башня, ну, шаталась. То есть помимо реставрационной, там еще строительные серьезные работы, конструктивные, были проведены.
Тимур Ломия работал над восстановлением здания бывшей дачи Семена Серебрянникова год. Он рассказал о том, как осуществлялся этот проект.
Мы просто имели то, что сделал Советский Союз, как бы это полностью просто плоские фасады без лепнины, без каких-то декоративных элементов. У меня для реставрации была вот эта Анзора Агумава фотография дна лишь. И вот по одной фотографии я восстанавливал вот всю лепнину. Есть такой метод, там можно по фотографии как бы с погрешностью в сантиметров 2 восстановить все это в том виде, в котором это было изначально. То есть мы взяли, зачистили все здание снова, восстановили передний балкон, арочные своды. На башне вот эти бойницы, которые есть, они у нас сделаны по старой технологии, то есть из кирпича. Они все с выносом, с карнизом, в общем, полностью обрамление декоративных окон фасада, арочные своды, обрамление дверных проемов. То есть именно по декоративным элементам фасада оно точно такое же, как и было. Но некоторые моменты мне не дали существовать жизнь, то есть оно не точно отображает то состояние здания, которое было. А администрация из-за недостатка кабинетов, помещений не дали мне снести третий этаж, который был настроен. В советские времена не дали балкон восстановить. Из-за дороговизны проекта это было слишком дорогое удовольствие на тот момент.
Как рассказал Тимур Ломит, когда он приступил к работе, внутри здание бывшей дачи Семена Серебрянникова было весьма простым. Единственной сохранившейся особенностью были три камина. Один гипсовый, а два других украшала глазированная плитка. Их участь оказалась печальной. Молодой архитектор намеревался сохранить камины, но в какой-то момент ему пришлось уехать на несколько дней из Абхазии, а по возвращению он обнаружил, что кто-то по непонятной причине разрушил два камина из трех. Виновного найти не удалось, и чтобы спасти чудом сохранившийся камин, Тимур Ломия аккуратно разобрал его и установил в своем офисе, неподалеку от дачи Семена Серебрянникова. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
В завершении программы рубрика «Голоса с жителями Абхазии» о сгоревшей из-за перебоев электроэнергии технике беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Были ли у вас проблемы с техникой из-за перебоев с электричеством? И, может быть, у вас получалось добиться хоть какой-то компенсации за сгоревшую технику?
Да, у нас большие проблемы из-за отключения света, потому что на работе в офисе у нас была счетная машина, она перегорела полностью. Нам пришлось менять всю плату, нам это обошлось где-то 1010, и сама машинка не дешевая. Потом программа бухгалтерии у нас полетела из-за отключения света, она стала глючить. В итоге все наши данные стерлись. Теперь нам надо все восстанавливать. Мы даже не можем нормально сдавать баланс. И кто это будет компенсировать, мы даже не знаем. То есть работа у нас полетела полностью.
Это недавно произошло?
Это произошло вот когда были неожиданные отключения света. Сейчас мы вызываем программиста, потому что надо переустанавливать заново всю программу.
За компенсации вы не пытались обращаться?
А мы даже не знаем, куда обращаться. Кому жаловаться, потому что обвинять никого невозможно, все скидывают вину друг на друга. Кварча Гунда.
Мы живем рядом с перепадной ГЭС, и дверные включения у нас не так часто происходят, в основном, если аварийные. Ну да, техника бывало сгорала, и телевизор, и холодильник, к сожалению. Даже обратиться, я не знаю, к обществу потребителей, может быть, оно и есть, но как-то и где это не афишируется. Я даже не пыталась к ним обращаться, приходилось все самостоятельно. Телевизор мне удалось, мастер починил. А вот холодильник, ну, пришлось, можно сказать, попросить. Это, конечно, ужасное положение, что такое вообще происходит, и никто за это не несет ответственности. Анжела Белава, редактор Галтова.
Из-за перебоев с электричеством, конечно, я думаю, как и у большей массы нашего населения, у нас тоже были проблемы с бытовой техникой. Кондиционеры у нас просто с периодичностью раз в два месяца летят, и уже каждый раз куда-то обращаться тоже сил нету. В доме 2-3 кондиционера было, и последний вчера вот как раз таки и накрылся. Обращаться мы как-то пытались, но вообще нам было сказано, что если кондиционер мог испортиться не от света, не от скачков, не от напряжения, это надо фиксировать каким-то образом, честно говоря. Уже даже и вникать не стало, потому что это просто лишняя трата нервов, где-то что-то требовать. Просто обидно то, что ты тем более, когда живешь на съемной квартире, еще летит чужая техника бытовая, да это очень накладно получается. И никому ничего не объяснишь. в этом случае. Спасибо, Кортова.
Были ли у вас проблемы с техникой из-за перебоев с электричеством? Если да, получалось ли у вас добиться хоть какой-то компенсации за сгоревшую технику?
Да, у нас пол сгорел и холодильник испортился, но мы никуда не обращались.
Когда это у вас произошло?
Свет то включат, то выключат. У нас пол сгорел, наверное, где-то месяц назад, а холодильник, наверное, недели две, наверное, холодильник у нас не работал. Пришлось покупать новый. Меня зовут Аня.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.